Юрьев день с Михаилом Юрьевым.
Московское время 21 час, 4 минуты, сегодня 11 ноября, пятница. Это Юрьев день на наших волнах. Михаил Зинович, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Знаете, мы все время начинаем с каких-то таких геополитических тем, проблем, происшествий, еще чего-то. А вот мне захотелось начать с хорошего, и хорошая новость есть. Сегодня Дмитрий Рогозин пообещал президенту Владимиру Путину, что убийца Боингов, самолет МС-21, поднимется в воздух до марта. Есть у нас такая разработка, это, как я понимаю, среднемагистральный лайнер МС-21. Он создается как альтернатива 737-му, тому же самому Боингу. У нас на связи сейчас по телефону генеральный директор компании «Аэрокомпозит», компании, которая разрабатывала крылья для этого самолета, Анатолий Гайданский. Здравствуйте, Анатолий Иосифович.
Добрый вечер.
Значит, расскажите, пожалуйста, сколько самолетов и когда пойдут уже в серийное производство?
Ну, серийное производство начнется уже в следующем году. Сейчас мы отрабатываем технологические процессы, выпускаем опытные самолеты, но начиная со следующего года стартуют работы по сертификации самолета и будут начаты выпуск уже серийных машин, которые пойдут в авиакомпании в конце 2018-го, начале 2019 года.
Какие авиакомпании, уже известно?
Ну, я думаю, что, конечно, будем работать с российскими авиакомпаниями, в первую очередь со всеми. И это будет Аэрофлот, и со многими работать будем по лизинговым схемам. Но сейчас переговоры ведутся с многими компаниями, и уже больше 180 есть жестких контрактов на поставку.
Сколько еще раз?
Больше 180.
180 контрактов, ничего себе. Да. Слушайте, а вы можете рассказать в двух словах, только очень коротко, основные преимущества вот нашего этого МС, я так понимаю, там две модификации есть, побольше и поменьше, от самых популярных... А, да, от самых популярных Боинга и Аэробуса.
Ну, это единственный самолет в данном классе, который будет иметь полностью композитное крыло, что позволяет повысить весовую эффективность крыла и самолета в целом, а также улучшить аэродинамические характеристики, что дает по сравнению с конкурентами порядка 6-8% топливной эффективности превышения по сравнению даже с нашими современными, ну, теми моделями, которые будут выпускать Boeing и Airbus в ближайшее время.
А мы сейчас говорим вот в качестве конкурентов, это 737-й и
А-321-й? А-320-й, 321-й, да, семейство.
Ага.
Коротко-средний магистраль.
А сколько он стоит?
Ну, каталожная стоимость у них примерно у всех одинаковая, порядка, наверное, 60 миллионов долларов. Ну, естественно, там продажные цены, они отличаются от каталожных. Это уже гибкая система продаж каждого производителя.
А вот единственная проблема, а не проблема, что рынок-то, в принципе, уже завоеван?
Нет, конечно, это проблема, выходить на жестко конкурентный рынок. Это самый жесткий рынок, потому что данный класс самолетов – это разменности основные доходы авиапроизводителей. То есть никто нас там не ждет, конкуренция будет очень жесткая. Поэтому мы стараемся делать продукт наиболее конкурентоспособный по его техническим характеристикам. Если мы сможем к этому обеспечить нормальные схемы финансирования и нормальное послепродажное обслуживание, я думаю, мы сможем завоевать определенный сегмент рынка. Хотя мы реалисты и прекрасно отдаем себе отчет, что это будет очень непросто.
Гендиректор компании «Аэрокомпозит» Анатолий Гайданский с нами на связи только что был. Эта компания разработала конструктивные части, крылья, в частности, для нашего нового самолета МС-21, который прозвали «убийцей Боингов». Михаил Зинович, хорошая же новость.
Название плохое. Мне все-таки...
МС-21?
Нет, убийца Боинга.
А это прозвали журналисты.
Ну, вот я их и критикую. Мне кажется, что убийцей Боинга все-таки скорее надо истребитель называть какой-нибудь.
Это логично.
Да. А гражданский самолет никого не убивает. Летит себе спокойно, деньги зарабатывает. Но новость, конечно, хорошая. И я, честно сказать... Не очень понимаю, почему мы сразу сунулись в этот самый конкурентный сегмент. Мне просто казалось бы, что с нашим опытом разработки больших самолетов, совсем больших, я имею в виду и «Руслан» грузовой, и...
«Ил»?
Нет, я говорю про совсем большие самолеты.
Еще больше.
Ну, я говорю в данном случае конкретно о «Руслане», Ан-124 и о Ту-160. да, так сказать, который только вооружение берет 42 тонны на борт. Ну вот. Мне кажется, что в этом смысле ничего не кажется, это я дилетантски рассуждаю, просто удивительно, почему наши не подумали, что сначала пойти в нишу самых больших самолетов, которые самые престижные, но рынок, как ни странно, менее конкурентный. Вот. А сунулись в самую конкурентную нишу, но если те параметры, о которых нам гендиректор Гайданский рассказал, соответствуют действительно, а нет оснований считать, что не соответствуют, то, пожалуй, все-таки это бизнес, и авиакомпания тоже будет думать, если при этом здесь я экономлю существенно топливо, то это как бы такая вещь, которую проигнорировать нельзя. Ну, не купишь, купит другой и начнет тебя демпинговать по ценам на билеты. Это же так работает. Ну и плюс у нас, конечно, есть козырь. Его, конечно, тоже нелегко отработать, но, тем не менее, он есть. Это хорошие отношения с Китаем. И я думаю, что тем больше Китай, по-моему, как-то участвует в этом МС-21 каким-то боком.
Там с двигателями вроде что-то.
Ну, что-то, я не знаю. Да. То есть, в этом смысле, ну, с ними можно работать, и это будет здорово, потому что это будет означать, что наша геополитика начинает приносить и экономические дивиденды.
А я просто вспоминаю еще такую авиакомпанию, «Добролет». Она недолго просуществовала.
Да, «Лоукостер».
Да, «Лоукостер», который потом в «Победу» трансформировался. Да. Почему? Потому что в Крым полетел, тут же, значит, сработала санкционная система, самолеты, взятые в лизинг, не смогла компания больше использовать, компания была вынуждена закрыться, все по новой создали, значит, этот лоукостер под другим названием. И теперь он, заметьте, не летает в Крым.
Вы знаете...
А наших-то нет самолетов сейчас, альтернатив.
Знаете, мне это очень напоминает, как один раз я участвовал в дискуссии, как про стояние в Каносе, там шла речь, это там 11 век, когда там войска императора, папа отлучил их, с которым они воевали, от... церкви, и император вынужден был там на коленях трое суток вымаливать прощение этого папы, вместо того, чтобы взять его в плен и повесить, как он и собирался сделать. И вот мне доказывал один из участников спора, говорит, ну как же так, ты ж вот на этом примере видно, что власть – это доверие в первую очередь. На что я ему сказал, что послушай, дорогой, ты не спятил, ну если такой плохой король был, то, ну, что тут можно сказать? Ты выступаешь против главы католической церкви в военный поход. Ну, ты заранее подумай, что он может сделать. И набери, соответственно, войска из варяжских дружин, из сарацинской конницы, которые все либо язычники, либо мусульмане, и на которых отлучение Папы Римского, или православных на крайний случай, там, на которых все это действует никак. Соответственно, ты же знал заранее. Вот здесь может сказать то же самое. А что, когда полетел в Крым лоукостер, добролет, он не знал, что существуют санкции для тех, кто летает в Крым? Он не мог именно на эти рейсы взять не лизинговые самолеты, а те, например, по которым лизинговые платежи уже выплачены, они и дешевле. Ну, короче говоря, с такими менеджерами враги не нужны.
Убийцу Боингов завалит ледяной дождь и огненный снег, пишет Эдуард, комментируя, видимо, то, что последние сутки мы видим,
знаете,
за окном.
Ну, если про ледяной дождь я с ним соглашусь, то огненный снег – это только если он что-то употреблял, потому что...
Пятница вечер, понимаете?
Так, я не осуждаю, но вот час ехал, огненного дождя не видел.
Да, плюс 7-925-101-107-0. Подключайтесь, мы в прямом эфире. СМС, WhatsApp, Viber, Telegram. Все средства связи по-любому пишите. Я это увижу, по возможности буду читать. И наши постоянные слушатели знают, что есть рубрика «Счастливый звонок». Коротко сейчас примем. Какой по счету, Михаил Зинович?
Четвертый.
Вот три уже есть. Давайте четвертый, вот это будете вы. Плюс 7-925-101-107-0. Алло. Здрасте. Добрый вечер.
Сергей Алексеевич, Михаил Зинович, короткий вопрос. На ваш взгляд, что должен или может сделать Трамп в своих политических шагах, чтобы против него был начат процесс импичмента, и может ли он в сегодняшней обстановке повторить судьбу Кеннеди?
Ух ты.
Ну, судьбу Кеннеди, в принципе, повторить может кто угодно. Пуля, как говорится, дура, и, так сказать, особенно из нынешних винтовок, когда можешь там за 2 километра попасть. В этом смысле, ну, надеюсь, что Америка переросла это. Тем более, что кто и за что убил Кеннеди, до сих пор неизвестно. Ну, там, нам неизвестно, может, кому-то и известно. Вот. Что касается импичмента, ну, вы знаете, в Америке относятся к этому по-другому. Она все-таки страна с другой ментальностью, гораздо более юридической, даже на уровне рядовых людей, а уж тем более политиков. И там к этому относятся только так, что... То есть это реально за совершение уголовного преступления, а не политических ошибок. Не будет совершать уголовное преступление, никакой импичмент ему не грозит.
Очень много вопросов по поводу Трампа. После рекламы вернемся к этой теме. Давайте рассмотрим несколько сценариев. Первый. Декабрь. Голосуют выборщики и выбирают не Трампа. Такое возможно?
Нет.
Но нет. Прецеденты ведь есть.
Нет, еще раз. Не, такое невозможно, потому что выборщики по нынешним законам выборщики не имеют свободы воли. Они обязаны голосовать так, как проголосовал, грубо говоря...
Штат.
Ну да. Те люди, которые их выбрали. Потому они и являются выборщиками, а там не депутатами, грубо говоря. Такая же ситуация, как на праймерис, только там это в масштабах отдельной партии, а здесь в масштабах, и здесь это имеет силу не партийного, не части партийного устава, а общенационального закона. Поэтому этот вариант просто невозможен. Если бы он был возможен, то, как вы догадываетесь, Клинтонша не поздравляла бы Трампа с победой на выборах. Ну.
Второй вариант – Трамп уходит сам.
Куда
возможно, уходит? Я спрашиваю, как, сценарии разные. Например, он в декабре принимает решение. А давайте-ка вот я не пойду, не буду президентом.
Послушайте, протесты... ваши вопросы, вы, пожалуйста, не обижайтесь, но они очень напоминают мне, ваш же в медийных кругах мне рассказанный анекдот про то, как приходит человек с неким органом на лбу пришитым. Он говорит, а зачем вы это сделали? Ну, как много причин. Во-первых, это красиво. Да. Ну, то он уйдет из-за того, что это красиво?
Не, я смотрю просто сейчас протесты в Соединенных Штатах Америки.
И что?
Америка это к чему-нибудь может привести или нет? Вот
нет,
я к этому веду.
Нет, нет, нет. Сейчас вам поясню.
Да.
Американская политическая система сильна тем, она очень сильна. 250 лет без революций, причем 250 лет, за которые прошли две индустриализации, это непростая вещь. Она, безусловно, сильна. И сильна она тем... что она абсолютно толерантна к довольно сильным проявлениям протеста. Не безразлично, то есть не в смысле, что никто вообще внимания не обращает. Обращают, но это считается абсолютно нормальным и потому не перерастает ни в какие майданы, потому что никому не приходит в голову разгонять. То есть происходит нечто совершенно штатное и нормальное. А когда люди сами участвуют в чем-то, что считается абсолютно штатным и нормальным, у них меньше мотивации взять и перейти границу, за которой их действия начинают считаться тяжким уголовным преступлением. Не с самого начала, как было бы на Украине, а там уж 7 бед, один ответ. А пока ты сжигаешь чучело, ты ничего не нарушаешь. Ты не нарушаешь даже политические традиции, не говоря уже о законах. Соответственно, это, знаете, как вот конструкция как раз, вот говорил нам гендиректор, бывают конструкции самых разных элементов, по-моему, крыльев тоже, бывают жесткие, они как бы с одной стороны жесткие, но если все-таки усилие очень большое, то они ломаются, а есть гибкие, и это считается гораздо более современным подходом. Гибкую очень трудно сломать. Поэтому я знаю про все эти процессы, но поверьте, что нет ни одного серьезного человека в Соединенных Штатах, который считал бы, что это начало какого-то нештатного процесса. Там это считается абсолютно нормальной и естественной вещью.
Так вот откуда слово «штатно», пишет наш слушатель Эдуард. Так, ладно, не будем играть сейчас со словами. Морган Стэнли оценил в 35%, я не знаю, как они измеряли, значит, вероятность отмены санкций против России администрации Трампа. А Михаил Юрьев, как оценивает такую вероятность?
На какой временной перспективе?
Пожалуйста.
На какой временной перспективе, вы меня спрашиваете? Отмена в течение года, 5 лет, 10 лет.
У него 4 года срок первый,
ну,
правильно?
8. Но в Америке, чтобы не избраться второй раз, это возможно, как и у нас.
Давайте я спрошу про первый срок. Перспектива 4 лет, да.
Ну, я не берусь загадывать на 4 года, я могу сказать про первый год.
Давайте.
Я оценил бы ее существенно ниже, чем 35%.
Тогда как будут развиваться наши отношения? Никак. Не переоцениваем ли мы Трампа?
Кто, а кто это мы?
Ну, Жириновский банкет закатил, многие радовались.
Ну, представь, Жириновский, Владимир Вольфович, насколько я его помню, вообще любит выпить, закусить, так сказать.
Ну, вот, не просто так, а в честь победы Трампа, ура!
Ну, было бы желание, повод найдется.
Мир, дружба, жвачка. Значит,
давайте так, я никакие, вы же мне эти вопросы задавали до избрания.
Вы сказали, ничего не изменится существенно.
Я всегда говорил, что победит Трамп, всегда говорил, что ничего не изменится. Что мои позиции?
А зачем он тогда говорил, что он подумает это признание Крыма?
Может.
Признать?
Да. Я вполне допускаю, например, вот такую ситуацию, что Крым признают. Ну, знаете как? На самом деле не признают. Там это немножко по-другому происходит.
Как?
Была же абсолютно аналогичная ситуация. Мы, СССР, присоединили в 40-м году 3 прибалтийских республики. Америка не признала этот акт. Заявила об этом и официально никогда не признавала их вхождение в состав СССР до конца. Ну, то есть никакого документа, что теперь мы признаем, она не выпускала дипломатического. Тем не менее, это не мешало ей поддерживать нормальные отношения с СССР, хотя и нехорошие, но нормальные, рабочие, и в том числе американским должностным лицам приезжать в эти республики. То же самое будет и здесь. Прям признать, что правильно сделала Россия, может, они и не будут, а просто, так сказать, тихо внесут свое непризнание в перечень для себя, фактически утративших сил решений. Это высоковероятно. А санкции снимать не будут. Зачем? Это подставляться. Вот подставь себя на место Трампа. Вас и так упрекают в излишних связях с Россией. Вроде доказать не могут, но знаете же, как в анекдоте. Ложечки нашлись, а осадок остался. Зачем вам это нужно? Что вы в результате этого добьетесь? Гораздо лучше, что не спешить с этим. Если вы увидите, что сложился какой-то хотя бы полуконсенсус, и хотя бы большинство в Конгрессе и Сенате начинает требовать, ну или не большинство, но хотя бы многие, ну, может будет вернуться. А так зачем подставляться? Не будет этого делать Трамп. И правильно, и с прагматической точки зрения правильно сделать. А что касается наших интересов, то я 100 раз говорил, санкции – это благо. Самым большим благом для нас было бы их ужесточение. Поэтому я совершенно, как гражданин России, во-первых, я считаю, что их никто и не отменит, но, во-вторых, я и нисколько не печалюсь этому.
Ну и ужесточать, наверное, уже не будут теперь.
А куда? Им не понятно, куда ужесточать. У Америки почти нет с нами торговли. В двусторонних торговле очень легко вводить жесткие санкции. А когда ее нету, как ее вести-то?
Так, у нас очень много сообщений, плюс 7-925-101-107-0. Чуть позже я к ним буду обращаться, потому что они сейчас просто загружаются так скопом через WhatsApp наш. Вайбер, Телеграм, СМС-портал, как вам угодно пишите. Первая международная встреча, как вы считаете, с кем произойдет у Трампа? Это важно ведь. С кем?
Понятия не имею и не считаю, что это так уж важно.
Да?
Конечно.
Так, пожалуйста. Мы писали про... А, МС. Это, видимо, как их зовут? Морган...
Стэнли.
Писали про 2 года. 35% с перспективой 2 года они обозначали. Наш слушатель 51 говорит про отмену санкций, естественно.
Да, ну, думаешь, я считаю, я более к этому отношусь скептически.
Так, что у нас еще заставит купить российские авиакомпании за господдержку? Это по поводу вот нашего самолета.
Заставит и правильно сделают.
Добрый вечер, пишет нам 33-й. Спасибо за ваш эфир. Очень давно выкраивал возможность послушать в машине один. Это уже как ритуал. Если позволите вдогонку начало передачи, какая вода, такой дождь, ну и так далее. Здесь, в общем, сообщение просто с хорошими пожеланиями.
Спасибо.
Михаил Зинович.
Взаимно, взаимно.
Давайте вернемся все-таки к Трампу. У меня еще 2 вопроса,
давайте,
которые в связи с его избранием, естественно, давай, повисают в воздухе. Это Украина и Сирия.
Значит...
Так.
Не знаю по Сирии. Думаю, что по Сирии Трамп не выработал пока реально своего не только позиции, но и видения. И будет ее вырабатывать. В принципе, бизнесмену это по натуре довольно легко, я по себе знаю. То есть ты что-то не знаешь, вникать в новую ситуацию и понять ее, это стандартная работа инвестора, так сказать, регулярно случающаяся, поэтому, я думаю, разберется. Что касается Украины, то вот здесь я вижу самые большие шансы в продвижении. Но шансы в каком смысле? Просто сворачивание поддержки и политической, и экономической, и военной Украины без всяких широковещательных жестов в нашу сторону. То есть санкции сохранять, а Украине снижать. Это очень соответствует его взглядам. И вообще представим многих в американском истеблишменте, которые считают, что русские – это, конечно, дерьмо, но, извиняюсь за такой примитивизм, так сказать, но Украина что-то не те, на кого надо поддерживать, даже ради того, чтобы насолить русским. Очень много слышал таких высказываний в Америке, и в этом смысле это довольно благодатная вещь, поэтому я думаю так, ослабление поддержки Украины – это почти гарантированная вещь, а вот степень ослабления, хотелось бы надеяться, я считаю, шансы на это неплохи, что ослабление будет сильным.
То есть кранчик денежный будет закрываться, правильно?
Да, в том числе денежный. Но не менее важен и политический кранчик, и военный.
И без этого кранчика что тогда будет происходить?
Не знаю, я бы на вашем месте не спешил бы с однозначными выводами. Что будет происходить? Дело в том, что киевский режим, он же вот по самой жизни на Украине, он же напоминает, хотя он дружит с Западом, больше всего Северную Корею.
До такой степени?
Нет, количественно не до такой, а качественно.
Подход.
То есть экономика и хозяйственный уклад там, и социальная жизнь настолько деградировали и упростились, что с ними уже мало что можно сделать. По принципу с басов, с сапогов не снимешь. Если у вас есть деревня, которая живет натуральным хозяйством и как-то приспособилась, плохо живет, то сделать что-то с ней вам очень сложно, не стирая ее с лица земли. Вы перекроете снабжение, она им и так не пользуется, потому что денег нет.
Ладно, к Украине мы чуть позже вернемся. Еще есть вопрос от Александра. Что лучше для России, сильная Америка или Америка слабая? И этот вопрос тоже запоминаем. Реклама, новости, и на все ответим.
Юрьев день. С Михаилом Юрьевым.
21 час 33 минуты, мы возвращаемся. И снова про Трампа. Все вопросы сегодня, которые приходят, 99% это Трамп. Значит, Александр пишет, что лучше для России, сильная Америка или Америка слабая? Мы на этом сообщении остановились.
Ну, вы знаете, вопрос какой-то странный, поскольку Америка никаким боком ни одного раза не является нашим союзником в реальном смысле этого слова. Любая страна, кроме союзников, лучше, чтобы была слабой для нас. Это же совершенно естественно. Больше того, если на секунду себе представить, что Америка становится слабой, такое можешь себе представить, если в ней вдруг резко нарастают внутренние противоречия. Такое бывало, да, там, как мы в 17-м или в 91-м году, в этом случае страна может одномоментно очень ослабеть. Это, конечно, для нас было бы просто подарком небес. Мы, правда, к нему пока еще не очень готовы, но это был бы подарок небес, потому что остальной Запад слабый, то есть это вот давящая удавка на всем человечестве, на всей земле, она бы ослабла. Что ж тут плохого?
Лучше сильная Россия, пишет 33-й. 94-й. Непонятно, зачем ждать от любого президента США улучшения отношений с Россией, если ему, как главе государства, вечно находящегося в состоянии холодной войны с нами, нужно работать на благо собственной страны.
И будет... Да и нам не очень.
Да, да. Да, и он про это и пишет дальше, продолжает. И будет очень смешно, говорит 94-й, пересматривать и переслушивать текущие эфиры радио и телеканалов, которые так рады и счастливы от выборов в США, когда Трамп им не понравится и не оправдает ожиданий. Такое возможно?
Ну, вообще-то странно, что наш слушатель пишет в передачу конкретно «Юрьев день», то, что к ней никаким боком не относится.
Ну, ведь мы он обобщает. Он обобщает.
Ну, обобщает, пусть тогда пишет там, не знаю, куда пишут, чтобы обобщать, в администрацию президента.
Дальше поехали, не будем даже на нем останавливаться.
Мы с вами обсуждали этот вопрос даже до избрания, даже до начала праймериз 1000 раз, и всегда говорили о том, что никаких никакого оптимизма, как будет хорошо России, если изберут Трамп, мы не разделяем. К нам-то это зачем обращать?
008 пишут через СМС. Михаил Зинович, все-таки подскажите, Трамп договороспособный или наши ни в какую?
Нет, наши с ним не начинали договариваться, поэтому в какую или ни в какую пока сказать трудно. Умеете ли вы играть на скрипке, не знаю, не пробовал. Что касается того, является ли Трамп договороспособным, поскольку я с ним торговался один раз, делая
дело. Вот это самое интересное.
Да, точно договороспособный.
А расскажите, как это было?
Ну, зачем лишнее? Говорит, нормально было.
Не, я не прошу подробности, цифры или еще что-то, я прошу психологический портрет.
Нормально. Ну, как нормально? Жесткий в плане торговли, но абсолютно разумный, так сказать. То есть... В какой-то момент переговоров он прямо говорит, что говорит, ну, я, значит, мне хочется купить то, что вы предлагаете, и вы знаете, что мне хочется, поэтому что тут изображать, так сказать. Но дальше определенных уступок я не понимаю. Понимаю, да, в общем, все остались довольны.
А в итоге вы пошли на компромисс, он пошел?
Конечно, но как? Когда обе стороны хотят, то, естественно, так всегда и бывает.
Значит, 44-й космополит пишет, за Трампом летит стая черных лебедей. Вы понимаете, о чем он?
Нет.
Ну, черный лебедь, рынки, падения, акции. Да, я так полагаю.
Да, так. Лучше бы за ним летела стая белых лебедей, так называют военные наш Ту-160. Но неважно.
Так летит вот... или нет? Что, все рухнет теперь? Ничего. Новый виток финансового кризиса.
Нет, да ничего. Нет, смотрите. От самого факта избрания Трампа все успокоятся через неделю. Память в современного социума очень недолго. Тем более, когда она накручена политтехнологами, которые сейчас быстро манатки пакуют. Но вот если Трамп начнет в серьезном масштабе осуществлять то, что он собирался, то на рынках будут изменения. Нельзя сказать, что они в целом упадут. Но просто... Акции тех компаний гигантских, для которых международная торговля является ключевой, пойдут несколько вниз. Особенно даже не столько международная торговля, а для которых принципиально важна система, которая является истинно транснациональными, то есть которые владеют предприятиями производственными по всему миру, и для которых это важно для их политики корпоративной. Но зато те компании, которые работают чисто внутри на американский рынок, они, поверьте, посмотрите там на какую-нибудь там Coca-Cola или там General Motors, они тоже не маленькие, мягко выражаясь. Они, наоборот, поднимутся. То есть могут быть изменения, я не знаю, какие они будут, черные или белые. Значит, другой, есть один момент, что Трамп хочет, чтобы был сильный доллар. Я, кстати, не понимаю, почему, потому что с точки зрения конкуренции с Китаем, которую он хочет усилить, лучше бы иметь слабый доллар. Хотя, конечно, возможно иметь сильный доллар, и при этом чисто административный тарифный барьер, так называемый. Но сильный доллар – это в среднем все-таки означает более низкие цены на нефть. С одной стороны. С другой стороны, Трамп, в отличие от Обамы, который ненавидел энергетическую отрасль, я об этом много раз говорил, просто ненавидел, не знаю уж за что. Может, кто-то его бабушку обидел там в какой-нибудь охране.
Вы на себе это чувствовали, ненависть эту?
Нет, ну я с ним не общался на эту тему, я вообще ни на какую не общался.
Как представитель отрасли?
Как представитель отрасли, да. Нам это в Вашингтоне прямым, на всякий случай, прямым текстом говорили. Ну, понимаете, наш президент... Ну, так это, поэтому вы уж не обижайтесь, так сказать. Будем делать, что можем, типа, но вот в рамках субординации. Вот. Он только на вторую часть своего президента вообще понял и удосужился разобраться, что такое сланцевая революция. Ну, в общем, тот еще, так сказать, руководитель. Трамп очень хочет, чтобы Америка стала энергетически независимой и понимает, что сейчас это возможно. Вот в этом смысле, как говорится, тут возможны варианты. Я вполне допускаю, что он вернется к идее, которая была тщательно очень прорабатывалась в 80-х годах, 80-х в Америке, а именно введение плавающего импортного тарифа на нефть, чтобы поддержать уровень цен на нефть внутри Америки не ниже определенного уровня. А это технически очень легко сделать. Ну, посмотрим. Я не ожидаю никаких апокалипсисов, так сказать. Вот я, как американский бизнесмен, мне как до одного места.
Брент уже ниже 45, пишет 51.
Это колебание.
Если ФРС ставку повысит, может, и 35 будет.
Нет, это колебание.
Колебание,
да. Вы поймите, вот даже не к вам обращаюсь, а к нашим слушателям. Те факторы, о которых вы пишете, там, политические новости, курс ФРС и так далее, они, конечно, безусловно, влияют на курс нефти, но все-таки вторично. Все-таки их влияние по сравнению с влиянием фундаментальных факторов, то есть балансом спрос-предложения, прогнозом по инвестициям и по производству, оно все-таки невелико.
Когда девальвация рубля, спрашивает Виталий через
Вайбер. Не вижу. То есть, когда-нибудь, наверное, она произойдет. Вряд ли 300 лет рубль будет без девальвации. Но пока я не вижу никаких причин и признаков того, что он будет девальвировать.
А что теперь Трампу делать вот с этой половиной населения, которая проголосовала против него? Даже больше, да, как выясняется, в абсолютном числе у Хиллари больше голосов американцев, у Трампа меньше.
Сейчас вам отвечу. Это очень хороший вопрос, потому что, строго говоря, это даже не вопрос к тому, как демократические системы работают, к тому, как работает вообще любая политическая система. Потому что он пришел в результате избрания, а мог бы прийти в результате военного переворота, так сказать, не лично Трампа, а там какой-то другой правитель. Мог прийти комбинированным образом, как Гитлер, за которого, как известно, проголосовал 34%, больше всего, но меньше абсолютного. А он после этого... так сказать, узурпировал остаток власти. По-разному бывает. Но в любом случае, когда какой-то лидер или партия приходит к власти любым способом, никогда не бывает так, чтобы все или почти все ее любили. И дальше стоит вопрос, что делать с теми, кто ее не поддерживает. Можно пытаться их поголовно уничтожать, в чем очень преуспела советская власть, ну, не сталинская, конструктивная советская власть, а чудовищная ленинская и постленинская вот в 20-х годах. Но, в принципе, это, конечно, не метод, потому что чем меньше у тебя останется людей, тем менее могущественным будет твое государство. Общий ответ на этот вопрос, он, как в известной русской поговорке, взял силком, а стал мелком. Так сказать, то есть, ну как, ты приходишь, народ, какая-то значительная часть была против тебя, но ты должен понимать, что из них мало активистов, из них мало людей, для которых это просто жизненная установка. А большую часть людей можно переубедить действиями, так сказать, и только вот так и делаешь. А как по-другому?
Юрий пишет через Telegram, +7 925 101 170. Кстати, напоминаю, все средства связи, СМС, WhatsApp, Viber, Telegram, это же телефон прямого эфира, и смотрите нас live.ru/звук в разделе «Звук» на сайте Лайфа. Так вот, Юрий пишет, вы разве не видите, рубль уже падает, вот вся наша суверенность. За сутки рубль на 4, а доллар на 4 рубля. Не понял здесь. Ну, короче говоря, действительно, доллар теперь стоит на 4 рубля дороже.
Почему 4?
Вот это пишет наш слушатель Юрий.
Ну, мало ли, что пишет слушатель.
Давайте сейчас я посмотрю, я вам сейчас точно
66
скажу.
66 с чем-то, а было 60...
63 с чем-то было, да.
Нет, уже 63 был до избрания.
Да,
то есть избрания Трамп был 64.
66 сейчас.
На 2 рубля поднялся, он и больше колебался. При чем тут наша суверенность? Ну, ни о чем просто.
Ну, люди беспокоятся, понимаете, когда происходит.
Расслабьтесь. Беспокоятся, пусть выпьют 100 грамм и ложатся.
Вот вам, Юрий, совет. Выпейте 100 грамм и не беспокойтесь. А как же печатный станок ЦБ, спрашивает 51-й. Девальвации не избежать. Для покрытия дефицита напечатали более триллиона рублей.
Это очень
немного.
А
по году напечатают все 2 триллиона.
Да, и это очень хорошо. Я, как вы знаете, последовательно за это выступаю, только за гораздо более масштабную эмиссию. Но вот эти 2,5 триллиона – это ни о чем. Никакой инфляционной опасности они не несут. Это просчитано 100 тысяч раз. Причем считали те, кто скорее склонен к тому, чтобы сказать, что этого делать нельзя. Поэтому им в данном случае можно верить.
Владимир Путин сегодня сообщил о стабилизации ситуации в российской экономике. Несмотря на это, говорит о кардинальном улучшении Ирана. Сделал он такую оговорку. Говорит, небольшой рост промышленного производства, 0,3%. Думаю, у нас есть все основания поздравить селян с этим результатом, с хорошей работой. Именно селян он выделил.
Потому что там
сельское хозяйство, большую часть.
Основной вклад дал стать.
Да, да, да.
Причем даже не потому, что у них фантастический рост, а потому что у них сезонные продажи, в отличие от обычной промышленности.
Короткая пауза и продолжим.
Юрьев день.
А вы знаете Сергея Гуреева?
Прекрасно.
Знакомы лично?
Знаком лично, даже на «ты».
Читали, да, сегодня, да, то, что он говорил? Может быть, слушали даже?
Слушайте, я, конечно, его знаком и нормально к нему отношусь, но не настолько, чтобы кидаться, читать все, что он сказал. Ну, что-то я слышал, что он там приехал и что-то говорил. Напомните.
Пожалуйста, значит, Гуриев... Да. В России больше миллиардеров, чем в других развивающихся регионах.
В процентах к экономике, это правда.
Эта доля, доля миллиардеров в нашей стране непропорционально высока.
Соглашусь.
Само по себе неплохо, говорит Гуриев.
Плохо.
Но большинство населения беспокоит вопрос, как эти богатые люди стали богатыми.
Ну, во-первых, это. Но на самом деле это еще и плохо.
Почему?
А потому что это создает у нас совершенно искаженное представление в бизнес-среде о деньгах. Вот в Америке ты приходишь, кому-то скажешь, вот проект, и мы там в течение нескольких лет заработаем 100 миллионов, акционер. И ты можешь с миллиардером говорить на эту тему, хотя это за несколько лет 100 миллионов на нескольких человек. Никто не скажет, что это маленькие деньги, что мне неинтересно это даже обсуждать. А в России это будет стандартная реакция.
Так, давайте вопросы слушателей. Плюс 7-925-111-107-0. От 803-го. Андрей подписался. Значит, задаю только второй вопрос, потому что первый не понял. Как вы считаете, понимает ли президент, что смена правительства и руководства ЦБ жизненно необходима нашей стране? И как вы относитесь к такой формулировке?
100 000 раз говорил, повторю еще раз. Во-первых, они не являются жизненно необходимыми для экономики. Это ошибка. Они являются жизненно необходимыми для ускорения роста экономики. Вот никакого ускорения роста при этом правительстве ЦБ, я думаю, не будет. Но это не значит, что будет падение. То есть можно не менять, и ничего катастрофического не случится. Просто мы вверх не рванем. Это первое. Второе, понимает ли это президент? Ну, в чужую душу не заглянешь. Но думаю, что скажу правильно, если выскажу следующее предположение. Понимает, что с этими никуда к сияющим вершинам мы не поднимемся. Но они как старый конь. Они глубоко не вспашут, но они и борозды не испортят. Они умеют руководить, они профессионалы. Ничего апокалиптического не будет, пока они есть. А вот если назначить кого-то другого, кто предлагает радикальные решения, вроде человек-то не глупый, там есть шансы резкого роста, но еще более существенные шансы того, что все посыпется.
А кого вы имеете в виду?
Ну и зачем я буду называть? Ну подумайте, сами поймите. Считай, хорошо, себя. Там, какая разница, так сказать. Ну то есть там, ну формально я отношусь к числу тех, кто сторонник других подходов экономики, там массированной эмиссии для реального сектора и так далее. Вот. Поэтому в данном случае надо понимать, что президент сторонник очень консервативных подходов. Для него не навредить существенно важнее, но гарантированно не навредить, чем помочь. Осуждать за такой подход нельзя. В принципе, он довольно разумный. Хотя есть и другой. Это уже от темперамента зависит.
Кстати, сегодня Bloomberg назвал Путина крупнейшим ипотечным брокером. Читали такую статью?
Что имеется в виду?
Значит, на самом деле я потом вчитываешься и понимаешь, что речь немножко о другом. В настоящее время, пишет Bloomberg, ипотечное кредитование имеет все шансы стать величайшим неизведанным ресурсом российской экономики.
Не, не соответствует.
В действительности?
Да.
Почему?
Две причины. Во-первых, в Америке за последние там, 80 лет рынок видел гигантские колебания процентных ставок по ипотеке, и поэтому все точно известно, какая должна быть процентная ставка по ипотеке, чтобы она стала массовым, вот, меняющим, вот именно как пишет Bloomberg. И до этой ставки, там, ну, хотя бы 3%, не выше, нам очень далеко. Если когда-нибудь мы достигнем. Это первая причина. А вторая причина заключается просто в том, что у нас люди не очень, в отличие от Америки, любят жить в долг. Есть много людей, которым вот на 20 лет садиться в долг, даже вроде бы и такой терпимый по обслуживанию. Очень многие этого не хотят. Поэтому ипотека – это хорошо для многих молодых семей, но такую роль, которую она играет в американской экономике, в нашей, думаю, играть не будет. И думаю, что это хорошо.
Запускаю голосование. У нас не так много времени остается. По итогам сегодняшней программы вы поддерживаете Михаила Юрьева. Тогда ваш номер 280-12-32. Как всегда, Юрьев молодец. Больше бы таких адекватных старших товарищей нашей стране. Валерий Наумов написал нам
через Вайбер. Спасибо. Единственное, старшим товарищем раньше называли типа крышу, так сказать. Я не знаю, чем заслужил.
Кто знает, что он имеет в виду. В общем, если вы поддерживаете Юрьева, ну, вкратце, значит, по поводу Трампа, вряд ли сильно изменится отношение России и Америки, хотя определенная небольшая вероятность того, что санкции снимут, есть в ближайшие два года, год-два, да?
Какая-то есть.
280-12-32 против, готовы поспорить с Михаилом Юрьевым. 280-12-33, код тот же, 495. И сейчас начнем потихоньку принимать ваши телефонные звонки, да, Женя Гутеров. И те, кто смотрит нашу трансляцию, видят, что зашел наш главный звукорежиссер Женя Гутеров и поправил WhatsApp. Значит, я теперь могу читать ваше сообщение вновь. С каким курсом мы придем к Новому году, 609-й?
С таким же, как сейчас, или чуть меньше.
Меньше в каком смысле? А, то есть рубль просядет чуть-чуть?
Ну, я не знаю, что вы имеете в виду. Сейчас 66, я думаю, что придем в 63.
А, то есть наоборот окрепнет.
А дальше. В незначимых пределах.
Дальше, давайте дальше звонки принимать. Плюс 7-925-101-107-0. Значит, у нас правило. Представляетесь, откуда звоните, и коротко ваш вопрос Михаилу Юрьеву. Добрый вечер. Алло.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Михаил Зинович, вопрос следующего порядка. Вот давайте так пофантазируем. Будь вы главой государства, России в частности, скажите, пожалуйста, что нужно сделать, вот пять каких-то вот таких сразу действий, чтобы пропасть между сверхбогатыми и нищими была гораздо меньше?
Вы знаете, быстро для этого, именно для этой цели сделать нельзя ничего. Ну, точнее, можно, конечно. Можно и нужно. Если бы я был главой государства, которым я, слава богу, не являюсь, и считаю, что тот глава государства, который у нас есть, вполне адекватен занимаемый посту. Но вот что бы я, конечно, сделал, и, между прочим, неоднократно с реальным главой государства на эту тему говорил, я бы пересмотрел итоги большой приватизации.
Это все? Это главное?
Это сильно снизило бы пропасть между сверхбогатыми и основной частью за счет резкого сокращения прослойки сверхбогатых.
А куда бы пошли эти деньги? В гос?
А деньги в бюджет? Никаких денег там, с них денег получить нельзя, они не в стране. И вообще экономическая значимость...
Передел собственности, получается.
Да. Экономическая значимость такой меры, чтобы вы понимали, близка к нулю, если не отрицательно. То есть никаких иллюзий, что это было полезно для экономики, нету. Но не хлебом единым жив человек. И для страны крайне важно, чтобы большинство населения считало, что мы живем со стране, где разные бывают, но в целом правильно и справедливо устроенный, стоящий на справедливом фундаменте. А если, как сейчас говорят, ну, первоначальное накопление капитала, то есть ты предлагаешь построить дом, изначально построенный на обмане и воровстве. Ну, тогда у тебя и дом будет соответствующего качества.
280-12-32. Поддерживайте Михаила Юрьева. Отменим, да, большую приватизацию. Пересмотрим итоги. 280, ну это еще один тезис.
Ну, я бы пересматривал, но это же так долго рассказывать.
280-12-33 против.
У меня было конкретные предложения, как сделать, чтобы смягчить это и так далее. Ну... Я бы это сделал.
У нас уже есть...
Самое главное, что то, что это не делается, что это плохо, президент так сам и считает. Просто он не хочет больших потрясений.
Алло.
Да, здравствуйте, Алексей, Москва.
Здравствуйте, Алексей.
Уважаемый Михаил Зинонович, вот с позиции бизнесмена, трансконтинентального бизнесмена, объясните, пожалуйста, ситуацию, когда президент и его подчиненные говорят о стабилизации экономики, а на самом деле объясните ситуацию. А до умелой и заботливой опеки правительства и государственных органов бизнес уже за два года потерял больше 5% от ВВП. Тем более госдолг регионов сопоставим с дефицитом государственного бюджета.
А вы бизнесмен?
По-вашему?
Вы бизнесмен, Алексей? По-вашему. Вы бизнесмен,
я,
да?
Я просто слежу за
экономическим... Ну да, я слышу по вашему вопросу, что вы следите. Прошу, Михаил Зинович, отвечайте.
Ну, вы знаете, если честно, у меня много есть друзей, бизнесменов российских. И, по крайней мере, с тем, с кем я говорил по телефону, реакция на то, что у нас наступила стабилизация в экономике, нервическая. Гораздо более нервическая, чем у Алексея. Я думаю, что это довольно странное такое высказывание. Но, с другой стороны, я думаю, что президент в него не верит. Но, слушайте, психотерапия является частью обязательной деятельности любого главы любого государства. Поэтому народ надо успокаивать. Потому что многие склонны к неадекватным истерическим реакциям. Но да, в общем, я с Алексеем готов согласиться, что пока ничего происходящего в экономике, потому что отдельные вещи очень приятные, типа МС-21 происходит, но ничего в целом дающих оснований для оптимизма, даже сдержанного, я не вижу.
Если все бизнесмены такие адекватные и так здраво, без истерик, разбираются в политике, как Михаил Юрьев, бизнесмен Трамп должен быть лучшим президентом. Иван пишет через Телеграм.
Да, но тут есть нюанс один. Одно дело разбираться, другое дело самому делать. Разбираться-то все разбираются, а вот как сам сможешь, это совсем другой разговор.
А приди к власти Клинтон, пофантазируем. Только очень коротко.
Ну?
Это что? То. Вот выиграл бы Клинтон на этих выборах.
Выиграл бы Клинтон.
О чем бы мы сейчас говорили? Что бы тогда поменялось?
Мы говорили бы, на самом деле, о том, какие новые выпады в сторону России сделает Америка. Какие новые провокации, новые средства давления и так далее. И это неприятно и нервирует, не хочет на это тратить силы. Понятно, что ничего трагического бы не было, но все же. Вот этим Трамп точно не будет заниматься. Он не отменит имеющих санкций, я думаю, быстро, но он точно не будет вводить новые или ужесточать действия.
95% наших слушателей по итогам сегодняшней программы с вами, Михаил Зинович, 5% проголосовали против. Я вас с этим поздравляю.
Плюрализм.
Михаил Юрьев, программа «Юрьев в день». До следующей пятницы.